Игорь Николаевич Сухих, «Практическая поэтика», лекция 11, «Бежит или тянется? Художественное время». Время обычно представляется сущностной, глубинной характеристикой бытия и в то же время загадочной, почти мистической, с трудом поддающейся определению. Время больше пространства, пространство – вещь, время же в сущности мысль о вещи. Иосиф Бродский. Литературный образ, как мы помним, имеет временную природу. Поэтому в его структуре время присутствует по-разному. Время – форма потенциального бытия, протекания литературного текста, о котором мы уже отчасти говорили в связи с жанрами. Новелла и роман требуют не только различных энергетических усилий от писателя, но и короткого и длинного восприятия. Еще отчетливее это различие в случаях театральной интерпретации, скажем, водевиля и многоактной комедии. Даже разный темп исполнения не может уравнять эти структуры до неразличимости. Однако и такое внешнее формальное читательское время текста тоже зависимо от содержательной структуры произведения, от изображенного времени. Рассказ или поэма могут восприниматься как утомительно длинное, роман – коротким, прочитанным взахлеб на одном дыхании. Подобные читательские установки объясняются психологическими закономерностями восприятия реального времени, хорошо описанными Томасом Манном в романе «Волшебная гора». Смысл формулированного Манном парадокса в разной скорости проживаемого и вспоминаемого времени. Цитата. «При интересности и новизне содержания время бежит. Другими словами, такое содержание сокращает его, тогда как однообразие и пустота отяжеляют и задерживают его ход. Однако в обратной перспективе, при взгляде на прошедшее в крупных масштабах, восприятие принципиально меняется». Томас Манн продолжает. «Годы, богатые событиями, проходят гораздо медленнее, чем пустые, бедные, убогие. Их как бы несет ветер, и они летят. При полном однообразии самая долгая жизнь ощущалась бы как совсем короткая и пролетела бы незаметно». Сходный феномен можно отметить и в литературном восприятии. Быстрым кажется авантюрное время плутовского или приключенческого романа, но их действия потом можно и подробно пересказывать. Медленным представляется время хроникального рассказа или очерка, где событийность приобретает чисто количественный, механический характер. Все эти проблемы, однако, связаны с малоизученной психологией читателя. При другом горизонте восприятия, напротив, плутовской роман может показаться однообразным нанизыванием однородных эпизодов, а короткий чеховский бессобытийный рассказ – богатым нюансами и психологической динамикой. Опорное для данной теории понятие интересности и новизны содержания вряд ли допускает однозначную интерпретацию. Предметом эстетического исследования, соотнесенным с художественным временем, должно стать, однако, не читательское время восприятия, а время изображенное. Событийное время мира. Существенными характеристиками событийного времени являются продолжительность и прерывность-непрерывность. Продолжительность – это хронологические границы действия, расстояние между первым и последним событием в произведении. Она может быть сравнительно небольшой, как правило, в новелле и рассказе, или охватывать несколько десятилетий в семейном романе о жизни нескольких поколений. Не говоря уже о фантастической литературе с ее путешествием во времени, где дистанция между нижней хронологической точкой, обычно это авторская современность, и основным временем действия измеряется веками или даже тысячелетиями. Действие романа «Замятина мы» происходит в 29 веке, а незаконченный роман «Утопия» Владимира Федоровича Адоевского называется «Год 4338». Аналогичность фантастикой структуры времени, только ориентированная ретроспективно, отличается временной континуум «Мастера и Маргариты». Расстояние между романом «Мастера» и романом «Мастере» составляет здесь без малого 2000 лет, всю историю мира после Рождества Христова. Однако сплошное временное изложение невозможно по причинам как психологическим, так и эстетическим. В ранней толстовской вещи «История вчерашнего дня» писатель с присущим ему гиперболизмом заявил, цитата, «Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления, хотя темных, неясных, но не менее того понятных душе нашей, проходит в один день. Если бы можно было рассказать их так, что сам бы легко читал себя, и другие могли читать меня, как я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга. И такая, что не достало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать. Наверное, из-за невозможности такого непрерывного описания история вчерашнего дня так и осталась неоконченной. Событийное время изображается, как правило, фрагментарно. Подробно развернутые эпизоды сцены чередуются с суммарным кратким описанием других временных фрагментов или просто умолчанием. Во вступлении к «Медному всаднику» два пейзажа – «На берегу пустынных волн» и «Юный град полночных стран краса и дива» – соединяются всего лишь полустихом «Прошло 100 лет». Сжатие времени путем его разнообразной фрагментации – привычный, немаркированный, конвенциальный прием художественного мира. Процитируем еще раз Тумана Самана. «Они полезны и необходимы», – говорит он о пропусках повествования, словно отвечая Толстому, «ибо долго совершенно невозможно рассказывать жизнь так, как она как-то рассказывала себя самое. К чему бы это привело? Это привело бы к бесконечности и было бы выше человеческих сил. Кто задался бы такой целью, тот никогда не кончил бы, но, обезумев от подробностей, увяз бы уже в начале. На прекрасном празднике повествования и воспроизведения пропуски играют важную и непременную роль». Конец цитаты. На этом фоне особенно остро воспринимаются случаи, когда время не сжимается, а путем непрерывного описания растягивается, нарушая привычные конвенции и психологические пропорции. Обычно такое изображение мотивируется пограничными психологическими состояниями персонажа, которые никто не может практически проверить. Так часто изображает смерть Лев Толстой. Во втором севастопольском рассказе или очерке герой, офицер Проскухин, видит падающую рядом с ним бомбу. Цитата. «Прошла секунда, показавшаяся часом. Бомбу не рвало. Прошла еще секунда. Секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении». Описание этой секунды занимает 1,5 страницы и заканчивается ошеломляющей точкой. Он был убит на месте осколком в середину груди. Повествательное время кажется здесь явно растянутым по сравнению со временем реальным. Но кто может это проверить и доказать? Еще дальше по этому пути идет роман «Потока сознания». Джеймс Джойс в «Улиссе» изображает только один день жизни нескольких обитателей ирландского города Дублина. Но этот день за счет использования многочисленных символических аллюзий и мифологических проекций безмерно растягивается, становится моделью всей мировой истории с ее шумом и яростью. По-иному обстоит дело в драматическом произведении. Речь персонажей, диалог предполагает синхронизацию событийного времени и времени восприятия. С другой стороны, драматург практически лишен возможности повествовательных ускорений, сжатий и пропусков. Он связан темпом, скоростью человеческой речи. Поэтому, хотя продолжительность драматического времени может быть достаточно большой, жизнь человека Леонида Андреева, реальное его изображение обычно непрерывно. Фрагментация осуществляется лишь на границах действий или картин. Между третьим и четвертым действием проходит 2 года. Ремарка, прослаивающая эти 2 действия чайки. В комедии Островского «Без вины виноватая» временной промежуток еще больше. Между первым и вторым действиями проходит 17 лет. Ремарка в начале 2-го действия. Классицистическое требование единства драматического времени – было таким образом небезосновательно, хотя опиралось на другие предпосылки. Течение времени внутри действия, акта или картины связано не с требованиями правдоподобия, а с природой драматического образа. Пока герои говорят, время движется линейно и непрерывно. Следующая важная характеристика художественного времени – календарь и хронология. Календарь – это внутреннее соотнесение событий в художественном мире. Календарь обычно опирается на природные годовой или суточный циклы. В этом смысле, вероятно, Пушкин говорил о Евгении Онегине: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю». Календарное время может иметь явно или неявно символический характер. Близких по концепции чеховских повестях «Огни и дуэль», например, календарные приметы существенно корректируют смысловой итог произведения. В «Огнях» ночной спор двух героев о бессмысленности жизни и пессимизме резюмируется скептической репликой рассказчика, сказанной утром: «Ничего не разберешь на этом свете», и последней пейзажной обнадеживающей деталью: «Стало восходить солнце». В дуэли, напротив, вражда персонажей заканчивается их примирением перед отъездом фон Кора на пароходе в штормящее море, его словами «никто не знает настоящей правды», финальным внутренним монологом Лаевского о возможности людей когда-нибудь все-таки доплыть до настоящей правды и скептической пейзажной деталью: «Стал накрапывать дождь». Это также последняя фраза повести. Суждение персонажа и временная календарная примета, меняясь местами, вступают в сложное контрапунктное отношение. Очевидно, символичен и календарь вишневого сада. Весеннее цветение вишен, надежды на лучшее – первое действие. Бесплодные утомительные споры в разгар лета – второе действие. Ожидаемая развязка, продажа имения на исходе лета – 22 августа – третье действие. Отъезд героев, рубка деревьев поздней осенью, в октябре, накануне зимних холодов – четвертое действие. Достаточно мысленно нарушить, сдвинуть календарь чеховской пьесы. Партитура атмосфер станет принципиально иной. Хронология – это соотнесение времени художественного мира с историческим временем, обнаружение знаков внешнего мира в возможном мире произведения. Основа хронологии – исторические даты, данные прямо или косвенно, с помощью разнообразных культурных отсылок. Хронология, как многократно отмечалось, является конструктивной опорой культурно-героического романа Тургенева и вообще его метода, ориентированного на воспроизведение сиюминутной реальности, образа и давления времени. Цитата. Действие романа «Отцы и дети» датировано Тургеневым с чрезвычайной точностью. Кирсанов и Базаров приезжают в Марьино 20 мая 1859 года. Действие романа «Накануне» начинается в один из самых жарких летних дней 1853 года. «Дыма» 10 августа 1862 года и так далее. Не только общественные романы, но и повести, даже анекдотические рассказы хронологизированы не менее строго. Мы, например, знаем, что действие «Вешних вод» происходит летом 1840 года, что воспоминания Санина о франкфуртских событиях относятся к зиме 1870 года. Ранней весной того же 1870 года он едет за границу и возвращается в мае. Действие первой любви относится к лету 1833 года. Переезд на дачу происходит 9 мая. События несчастные отнесены к зиме 1835 года и так далее. У Тургенева нет почти ни одного рассказа без прямых или косвенных, чаще всего прямых хронологических указаний, формулирует Лев Васильевич Пумпянский. Тургеневскую точную историчность, непрерывно проведенную датировку внешнюю и внутреннюю, Пумпянский возводил к пушкинской школе романа. Цитата. «Это своеобразное литературное явление заключается в том, что действие рассказа приурочено к определенным датам, причем автор тщательно заботится о консистентной связи этих дат на протяжении всего рассказа. Дело сводится, следовательно, к точной внутренней хронологии календарю. Как известно, эта непрерывная датировка сопутствует всему течению Евгения Онегина и вообще входит в правила пушкинского повествовательного искусства». Конец цитаты. В общем плане Пумпянский, конечно, прав. Но его мысль о непрерывной датировке Евгения Онегина не стала общепринятой. Используя пушкинскую подсказку, литературоведы и просто читатели не раз пытались рассчитать время романа с точностью до одного дня. Оказывалось, что именины Татьяны падают на 12 января 1821 года, а дуэль Онегина-Ленского состоялась 14 января. Время 8 главы романа обычно датируют весной 1825 года, чтобы получивший отповедь Татьяны герой успел, в отличие от автора, вместе с декабристами попасть на Сенатскую площадь. Однако в подобных «точных» в кавычках подсчетах много художественной фантазии. В них одновременно используются факты пушкинской биографии, о которых не упоминается в романе, указания в черновиках, от которых потом поэт отказался, живописные догадки о судьбе героев, в тех случаях, когда они надолго исчезают из нашего авторского поля зрения. По одной из таких версий, Онегин во время путешествия должен был, подобно Степану Разину, целых 3 года предводительствовать шайкой разбойников, ведь таким и увидит героиня в своем вещем сне. По другим расчетам, действие романа оканчивается в 1829 году, снова почти совмещаясь со временем его окончания. Однако попытка понять пушкинский свободный роман как историческую хронику ведет к существенным противоречиям и неразрешимым вопросам. В таком случае герой оказывается изолированным от двух главных для его ровесников событий – Отечественной войны и формирования будущих декабристов. Логичнее понять пушкинскую фразу о календаре в прямом и точном смысле слова. «Евгений Онегин» – это роман с замечательно точным изображением годового природного цикла, но с особым отношением к истории. Пушкин пишет не историческую хронику, как будущая история Пугачева, и даже не исторический роман. К этому жанру принадлежит выросшая на основе истории Пугачева «Капитанская дочка», а роман свободный, роман в стихах. Такой роман, помимо прочего, свободно обращается с историей. Воспроизводя множество передающих колорит эпохи деталей, лица, моды, предметы, даже новые слова, Пушкин вольно располагает их в исторической рамке 1820-х годов, не привязывая к конкретным историческим событиям. Иначе обстоит дело с хронологией романа Пастернака «Доктор Живаго». Она напоминает тургеневскую непрерывную датировку. Сопоставление многочисленных косвенных отсылок позволяет заключить, что главный герой романа родился в 1891 или 1892 году. Его любимые друзья на рубеже 80-х и 90-х. Центральные персонажи романа «Доктор Живаго» оказываются таким образом ровесниками Ахматова, Маяковского, Цветаева, Мандельштама, Булгакова, людьми последнего предреволюционного поколения. Юрий Живаго проходит все предназначенные людям этого поколения университеты. Мировая война, революция, война гражданская, скитание по развороченной историческими катаклизмами стране и умирает в 1929 году из-за отсутствия воздуха. В речи о назначении поэта Блок так объяснял смерть Пушкина, Пастернак реализовывает эту метафору. Но зато в этом романе есть календарные парадоксы. В эпизодах возвращения Живаго в Москву время движется назад. Герои идут в Москву осенью, а появляются в городе весной 1922 года. Хронологические отсылки художественного мира к реальному в русской классике настолько привычны, что Владимир Набоков, начиная свой последний и лучший русский роман «Дар», подвергает их легкому ироническому отстранению. Цитата. «Облачным и светлым днем, в исходе четвертого часа, 1 апреля 1920 многоточие года, иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие, например, начинаются с даты, только русские авторы, в силу оригинальной честности нашей литературы, не договаривают единиц. У дома номер 7 по Тененбергской улице в западной части Берлина остановился мебельный фургон». Конец цитаты. Однако, спрятав точную историческую дату за многоточием, писатель хорошо помнил о ней. Действие «Дара» начинается 1 апреля 1926 года и заканчивается 29 июня 1929 года, охватывая 3 года из жизни Федора Годунова-Чердынцева, молодого мигранта в Берлине, заполнил Набоков лакуну через много лет. Есть писатели другого типа, для которых исторический ряд и, соответственно, хронология являются далеким фоном, а не актуальным контекстом. Мир многих рассказов и драм Чехова содержит множество календарных примет, но почти лишен хронологии. Время мира конкретных чеховских произведений исторически однородно и свободно располагается в границах чеховской жизни между 1861, отмена крепостного права, и 1905, первая русская революция, годами. Поэтому понятие «время Чехова», «чеховская эпоха», обладают, как и пушкинская эпоха, вполне конкретным содержанием. Но трудно говорить о тургеневской, достоевской или толстовской эпохах. Календарь и хронология художественного мира находятся таким образом в противоречивых отношениях. Они то совместно организуют временную структуру произведения, то доминируют в той или иной степени, то взаимно нейтрализуются, как в некоторых образцах современной драмы, где, как в пьесе Треплева, действие происходит на голой земле, в абстрактном интеллектуальном пространстве, вне календарных и исторических ориентиров. В таком случае главной характеристикой мира оказывается сюжетное время, чистое время действия, о котором еще пойдет речь.